очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Дорогі наші друзі, дорогі слухачі, це програма «Сімейна консультація». Ми щиро вітаємо вас, раді новій зустрічі з вами і запрошуємо знову до цікавої розмови. Сьогодні у нас у гостях служитель Євген Таєць. Вітаємо вас, Євгене.
Привітаю вас, спасибо.
Дякуємо вам, що ви знайшли час у своєму графіку і приїхали до нас на студію. Раді вас бачити у нас в гостях. І на початку я би вас хотіла запитати, ось ця наша заставка про брудні шкарпетки і про різні побутові проблеми. Які вона у вас викликає думки?
Ну, мені дуже подобалася ця заставка, тому що, особливо для людей, які збираються вступити в брак, це, в общем-то, отрезвляюще дуже. Чому? Тому що люди должны понимать, что существует такое иллюзорное представление о браке, что они никогда не встретятся с этим бытом, с которым все сталкиваются, встречаются, и поэтому, конечно же, каждый должен, вступая в брак, знать о вот таких нюансах, которые вы озвучиваете в эфире.
Дякуємо вам і скажемо нашим слухачам про те, що Євген Таєць – служитель, пастор, президент університету Зої. Також він сім'янин, чоловік і батько. І сьогодні ми говоритимемо про різні сімейні питання, а також про те, як досягнути гармонії у шлюбі та родині. Євгене, ну на початку розкажіть трошки докладніше про своє служіння в університеті і про ваше пасторське служіння.
Ви знаєте, я думаю, что больше 25 лет я служу Богу, и больше этого, как я уже как верующий человек, в начале 90-х я уверовал и пришел к Богу, и практически сразу. Я поехал учиться в библейскую школу, в библейский колледж, тогда это было за границей, и сейчас, в принципе, тоже это за границей, в Эстонии. И после какого-то определенного времени я вернулся и сразу стал служить в церкви. И через в процессе года, наверное, может быть, чуть больше, полтора, я женился. Женился тоже на лидере церкви. Моя супруга старше меня на несколько лет, и она раньше была уже в церкви. Поэтому, когда я вступил в супружество, у нас были определенные моменты, определенные сложности, потому что, и мне надо было подрастать. И это все одновременно со служением, и понятно, что как бы само служение у меня вот так развивалось параллельно. Параллельно я возрастал как служитель, и параллельно моя семья тоже развивалась, проходила такое становление. Поэтому как бы это была двойная нагрузка. С самого начала я занимался библейским обучением, с самого начала я был деканом библейской школы, потом библейского университета, и, в общем-то, только по прошествии, там, наверное, 10, 15, 12 лет, я думаю, я стал пастором. Пастором церкви, и, скажем так, разные были периоды, я и начинал церкви, и попечительствовал, и несколько церквей также вел одновременно, и, в общем-то, по прошествии какого-то времени вот мы переехали в Израиль, и в Израиле началась совсем новая, другая жизнь, поэтому...
А скажіть, будь ласка, от ті питання, якісь, можливо, моменти, непорозуміння, які виникали у вас на початку, у вашій родині, потім допомогли вам якось, оцей досвід, допоміг вам якось у пасторському служінні?
Ну, звісно, звісно, тому що ні раз, і ні два, і ні три Господь сводил с нами людей, которые были в очень в отчаянном положении, в отчаянной ситуации. Поэтому, как бы, я понимал... Сначала я не понимал, когда я проходил эти трудности, зачем это все свалилось на мою голову, потому что я смотрел на другие семьи, и я видел, что там, ну, люди проходят чуть другой путь. И это всегда мы задаем вопрос Богу и говорим, почему я несу вот этот... Как для меня тогда казалось, это было очень тяжкое бремя. Но впоследствии я намного лучше понимал, снисходил к людям и понимал, что им можно посоветовать, и что, оказывается, они могут терпеть и проходить очень сложные моменты, потому что когда-то я терпел и проходил, и Бог помог мне. Бог помог и мне, и моей жене. Мы, в общем-то, вышли из тех сложностей, в которых мы были. Конечно, загадывать мы не можем, но, тем не менее, вот буквально в этом месяце уже будет 24 года, как я женат, поэтому для меня это... Для меня я не был приспособлен к браку. То есть я не был от начала, я рос в неполной семье. И поэтому идеальной картины брака я не видел. И, скажем так, было очень много ошибок, очень много проблем у моих родителей. И поэтому это и сподвигло меня, ну, кстати говоря, к вере, к тому, чтобы искать какие-то другую помощь от кого-то. Поэтому как бы мне надо было создавать свой образ семьи, мне надо было учиться, и мне помогла Библия, мне помогли люди, которые проходили свой путь тяжелый, и, в общем-то, я понял, я увидел местописание в Библии, где написано, кто не умеет управлять домом своим, да, и домашними, не печется о домашних своих, я увидел, что умение – это навык. Это навык, это не просто врожденное чувство или способность человека сразу понимать, как строить семью, как иметь взаимоотношения в семье. Поэтому это меня сподвигло, что да, чего-то я не понимаю, в большей части я не понимаю, как строить семью, но значит я могу научиться.
Добре, от ви познайомились зі своєю майбутньою дружиною Оленою.
Да.
Ви обоє вже були в служінні. Я розумію, що ви ще тільки нещодавно на той момент прийшли до Бога, але принаймні ви розуміли на той момент, що родинне життя – це також служіння, чи ні?
А ви знаєте, може бути, я слухав учення якісь на тему сім'ї і брака, але, звісно, я не віддавав такого розуміння, що від мене потребує цей брак. Потому что каждый из нас, вступая в брак, думает, что мы что-то будем от этого брака брать. И поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что мы должны что-то отдавать, это нас разочаровывает. Потому что, как Писание говорит в послании к Ефесянам о том, что настоящие любовные отношения – это когда муж умирает за жену, как Христос за церковь, а церковь повинуется Христу вопреки тому, что она даже хочет или там может, как церковь повинуется Христу. Вот так жена должна там послушаться мужу. Это все сплошное самопожертвование с одной и с другой стороны. И поэтому, когда мы вступаем в брак, мы же не хотим видеть вот этой всей картины. Мы хотим видеть, что у нас есть нужды. Почему человек вступает в брак? У него есть какая-то нужда непокрытая. Там одна, вторая, третья. И он думает, что за счет брака эта нужда восполнится, решится. И поэтому он всячески думает, что в браке она решится. А в браке она, да, может решиться, но вначале человеку нужно сделать какие-то шаги вот такие в сторону своего возлюбленного. Mm-hmm. Вот. И поэтому даже то чувство влюбленности, которое на первых порах у людей возникает, в процессе, в браке оно немного уходит, ну, скажем, улетучивается, и человеку предоставляется возможность по-настоящему любить человека. Угу. И вот эти любовные чувства, они возникают тогда, когда человек делает какие-то шаги вопреки своей плоти, вопреки, ну, то есть это как поле, которое ты засеваешь семенами, и потом есть время, процесс, когда созревает поле, ты должен заботиться, вот так, ну, муж должен заботиться о жене, жена о муже, и...
Угу. А от ви сказали про те, що вам дуже допомогла Біблія у вирішенні багатьох сімейних питань.
Да.
А ви могли би навести приклад якоїсь сімейної ситуації, можливо, побутової, в якій вам допомогло саме Слово Боже, після того, як ви застосували ці принципи Біблії,
да,
у цій конкретній ситуації?
Ну, в конкретній ситуації. У нас очень було много разногласий в самом начале з супругою моєю, тому що супруга моя росла без отця.
Це накладає певний відбиток.
Вона його навіть не бачила, тобто вона все время росла, да, вона не розуміла, хто такий муж, хто такий отець, хто такий, ну, тобто, вот, може, вона розуміла себе вот в голові, але не розуміла, як це вот приломить по отношению ко мне. Потом я был младший, я был духовно меньше ее, потому что она раньше в церкви была. Она была лидером прославления. Я пришел, я увидел ее в красном платье, она стояла прямо на сцене, она там... Ее побаивались даже наш пастор с его супругой. Поэтому, то есть она была такая строгой. Когда я сделал ей предложение в все окружение меня еще больше зауважало, потому что...
А чем она вас привабила? Сувора, девчина.
Она ко мне не была суворой. То есть она, мы с ней дружили. То есть на самом деле мы были на одной домашней группе, мы дружили на протяжении года, может, полтора, то есть не осознавая, не понимая там каких-то вещей. И, но она была очень добрым человеком. Я имею в виду, она не то, что там такая суровая была, но тем не менее она была довольно такая, ну все тогда были такие строгие и... религиозные, я бы сказал, такие, в таком понимании религиозности, не просто веры, а такой, скажем, супердуховности. Mm-hmm. И поэтому, как бы, мы же все молодые, мы все горячие, мы все хотели Богу угодить очень сильно, и иногда это было с таким перехлёстом. Вот. И, конечно, это ее касалось, и меня, но просто, скажем, чем больше тогда человек был в вере, тем он был такой более духовный, ну, считалось. В общем-то, как бы мы были очень хорошими друзьями. И это главный момент. Это главный момент, потому что у человека всегда в поле зрения несколько вариантов, за кого он может выйти замуж или жениться. Ну, по крайней мере, там есть варианты. Человек, у нас в церкви было много молодежи, и ты мог выбирать. Но я влюбился вот в ее внутренность. Прежде всего, скажем, потому что внешние все красивые, все хорошие. Но внутренность меня очень подкупила. Я даже молился Богу перед тем, как там идти на это дело, самое главное, делать предложение. Я говорю, что если даже, Господи, это не она, потому что я понимаю там все, но тогда дай мне точно такую же.
Угу. Цікаво, цікаво. Ну і як ви, от як вам Біблія допомогла в
самом, в самом начале у нас було много споров і много доказань. Ми доказували друг другу, хто там, вона лідер, вона була лідером домашньої групи моєї. І тут вдруг вона должна там. Я ж муж, в конце концов, я должен принимать решения какие-то. У нас было много таких идеалистических представлений и много каких-то ссор на вот такие бытовые, ну, моменты. И в какой-то момент я прочитал вот эти местописания по Ефесянам 5 главе, где написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как Христос церковь, как Христос – глава церкви, он же спаситель тела. Также, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». И я вспоминаю, как после какой-то очередной ссоры, ну, у нас никогда не было там рукоприкладства или каких-то там таких моментов, но внутренность у нас всегда горела, потому что мы вместе были такими личностями, и она, и я, и там мы прямо стояли на своем. И, в общем-то, я вдруг понял, что после очередной ссоры у нее и у меня... возникает боль и обида. И как дальше? Ну вот что дальше делать? Либо продолжать обижаться, продолжать упрекать. А в самом начале тебе же кажется, что если ты сейчас не докажешь свои правоты, то все, как дальше жить? Дальше жить невозможно. Надо обязательно доказать до конца, и чтобы она согласилась или он согласился. И я понял, что мне нужно отложить вот эту мою боль. И вопреки этому, ну то есть сделать, как написано. Делать, как написано. То есть умереть для своей боли, умереть для своих страданий вот этих внутренних, простить и попросить прощения. Ну, то есть пойти и продолжать сеять добрые семена. Потому что в самом начале я к моей жене испытывал чувства, и она ко мне тоже, но тем не менее мне казалось, что я больше ее люблю, чем она меня. Потому что вначале она не понимала, она вот, знаете как, однажды, я еще тогда преподавал в самом начале в библейском колледже, у меня был такой комментарий к этим местописаниям, что муж в самом начале любит жену свою, как Христос церковь, как, ну, то есть вот этой любовью агапу. У него есть способность, должна быть способность любить ее с ее немощами, с ее там какими-то недостатками, как у церкви, скажем так. И в какой-то момент, то есть если ты хочешь победить и получить свою там жену, супругу, и чтобы она тебя любила, то есть по сути своей люди, вроде вступая в брак, уже любят друг друга, но на самом деле по Писанию видно, ну, по крайней мере, мне так видно было, что как будто впечатление такое, что жену нужно завоевать. А обычно кажется, что когда вы брачуетесь, да, вступаете в брак, уже все, То есть ты победил, уже все, уже у вас состоялась семья, вы уже просто любите друг друга. Но в моей ситуации, у меня, как будто я должен был ее завоевать. Вот. Я понял, что мне надо вот так умирать, как Христос умирает за церковь. Церковь-то не повинуется, по сути, Христу, я имею в виду, если взять людей, если вы часть церкви, или я, или кто-то еще, ходя в церковь, мы-то видим, какая церковь. Не такая идеалистическая, как здесь обрисована. Такая приземистая, земная, скажем. Даже некоторые не хотят ходить в эту церковь. Почему? Потому что там такие люди какие-то непонятные, там, со своими какими-то странностями. Так вот, Христос-то продолжает нас любить, даже когда мы непокорны, непослушны, даже когда мы продолжаем идти своим путем, даже когда мы настаиваем на своей позиции, там, даже духовные люди думают, что они угождают Богу, на самом деле нет. Так вот, точно так же жены могут не послушаться мужу, и муж должен проявить характер Христов, это обязанность его. Если он хочет получить плоды от своего брака, он должен лечь костями, как говорят. То есть он должен умереть, как Христос умер за церковь. И только когда он умрет за церковь, вот тогда он получит любовь церкви. Тогда он получит, тогда церковь, вы посмотрите, церковь первые века и впоследствии умирала за Христа. То есть их мучили, их там предавали на смерть, а они все равно не отрекались от него. Почему? Потому что они пережили его любовь. Не просто на словах, а в жизни. И вот это что-то, что должно произойти в семье, когда муж берет и умирает за жену без остатка, и она видит, она-то чувствует, что она не права, да? Она чувствует, даже если сейчас ничего, позже почувствует, да? Потом мы знаем, что женщина немощный сосуд, Библия говорит. То есть, значит, она может капризничать, она может как-то там себя вести не всегда, да? Есть процессы там, которые обновления в ее организме ежемесячные, да, которые муж не переживает. Она идет на роды, носит ребенка, который муж тоже не переживает, то есть он не понимает. Поэтому в этом случае вот это снисхождение, это и есть, она это оценит. То есть практически один из комментаторов этого отрывка говорит о том, что мужья должны любить свою жену любовью агапы, а жена отвечать любовью филио. То есть она отвечающая. Это не то, что, то есть, да, она вроде должна любить тоже любовью агапы, но это происходит впоследствии. Это как мы приходим к Богу, и только впоследствии мы начинаем уже его тоже любить любовью агапы. А до определенного момента мы же хотим стяжать, мы хотим и говорим: «Бог, какая тебе польза, когда ты нам там восполнишь наши нужды и все остальное». И вот какой-то процесс времени. Плохо, когда человек всю жизнь так ходит в церковь и только требует от Бога. Должен прийти момент, когда он подойдет к моменту и поймет, что теперь он может сам пожертвовать собой ради него. И об этом пишет апостол Павел и ведет. И вот настает момент, то есть пришел момент, но я скажу вам, это через каких-то годы. Mm-hmm. Это не месяц, не два, как люди. Вот сейчас я тебя прощу, а завтра там посмотрим, как ты будешь себя вести. Это умирание, и это вот это засевание семенами добрыми своего поля. И, кстати говоря, по логике, тут, да, я прошу прощения за спич такой, вот, но тем не менее, я как бы завершу мысль, чтобы понятно было, а вы сможете меня потом добавить что-то. А, значит, написано: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь». То есть в оригинале написано, что очень нежно там заботится, вскармливает. Даже какие-то отцовские чувства здесь описаны по отношению мужа к жене и как к своему телу. То есть, другими словами, это твое тело. То, как ты отнесешься к своему телу, то так ты будешь чувствовать. Невозможно к жене плохо относиться, а потом нормально себя чувствовать. А потом здесь видно, что муж не должен, как сказать, он не просто должен вредить ей, чтобы там, ну, навредить. Тут написано, если они не заботятся. То есть, если мы не заботимся о теле, там, не ухаживаем за ним, мы же сами чувствовать себя потом плохо начинаем. Вот то же самое здесь. Если мы просто перестаем внимание уделять своей жене, то через время это как тело начинает издавать запах, угу, так и жена начинает издавать тоже свой какой-то запах, и мы начинаем чувствовать себя неважно. И кто поймет вот этот принцип, тот будет, не побоюсь этого слова, щаслив.
Знаєте, я вам надзвичайно вдячна, по-перше, за те, що ви так чесно розповідаєте про те, що у вас теж свого часу були переживання, певні труднощі у сім'ї, але ви їх подолали з Божою допомогою, тому що інколи люди намагаються намалювати таку ідеалістичну картину, сказати, що в них все добре в сім'ї, а насправді там відбувається щось страшне. І ми маємо сказати про те, що навіть у християнських сім'ях, особливо на початку, відбуваються проблеми, якщо люди недосвідчені, якщо вони ще добре не знають життя, добре не знають Біблії. Але Господь допомагає і дає надію у цих усіх ситуаціях, які виникають.
Це правда. Не?
І другий момент, мені дуже приємно, що ви настільки розумієте свою дружину, настільки розумієте її почуття, її, можливо, фізичний стан, фізіологічний, психологічний. Знаєте, не завжди чоловіки розуміють нас, тому дуже приємно, що Господь вам от допоміг саме через оці непрості моменти сімейні зрозуміти краще свою дружину, і це тільки поліпшило ваші стосунки.
У мене не було ніяких інших варіантів. Це єдиний путь, який можна було, під який можна було починитися, понять и принять вот эту данность, скажем. Кто изучает Писание, вникает в себя, потому что тут очень важно не только вникать в учение. Угу. Многие люди вникают в учение, изучают Писание, знают его, но они не честны с собой, они не а это намного сложнее. То есть можно изучать сколько угодно там, и закончить библейские школы, и колледжи, и все остальное, и голова будет большая, и это вроде тоже хорошо, но они не честны сами с собой. Потому что важно читать еще себя и быть честным. И я не говорю, я не претендую на абсолютную честность, потому что у меня тоже есть плоть, и она меня там крутит и все
всех.
Остальное. Да,
абсолютно
как у всех да.
Людей.
Но тем не менее, тут я понимаю, что это, по крайней мере, путь. Ты понимаешь, что вот светло в туннеле вот там, и ты должен вот на этот свет идти. И тогда он тебя просветит, и тогда... Скажем, в любом случае мы, конечно, не достигли совершенства, но я, по крайней мере, могу говорить уже на основании вот этого времени, потому что дети у нас большие, старшему 22, младшему 18, вот недавно. То есть мы им не рисовали картины идеалистической, они видели нашу жизнь, и мы всегда им показывали, что мы люди, что мы стараемся и к ним относиться, и друг к другу, насколько мы можем. Что-то у нас получалось, что-то не получалось, естественно, но тем не менее я увидел, что вот эти библейские стихи работают, действуют. Поэтому как бы я понимал, что мне не нужно изменять свою жену, и мне не нужно изменять Бога. Мне нужно менять себя. То есть мне, я, конечно, сам не могу измениться, но мне нужно, по крайней мере, открываться перед Богом и говорить: «Господи, покажи мне». Еще какой момент очень важный – это литература, это книги, которые я читал. Я понимал, что мне надо изучать этот предмет, наблюдать за людьми, как они строят свои отношения семейные. И я перечитал много разной литературы. Я понимаю, что, знаете, опять же, эти стихи в Ефесянах написано, что «Тайна сия велика», говорю по отношению к Христу и к церкви. Апостол Павел сравнивает отношения мужа и жены, и Христа, и церкви. И как бы вот эта тайна, которая открывается тебе о взаимоотношениях Бога с человеком и отношении твоих со своей семьей, с женой, это великая тайна, которую ты лично для себя открываешь. И поэтому, изучая Писание, изучая книги, советуясь с людьми, а ты должен понимать, что это важная очень часть, но ты должен найти свой путь, потому что ты живешь человеком индивидуальным. То есть такого человека на свете больше нету. Поэтому какие-то принципы мы берем, понятно, все женщины, все мужчины, но все равно существует индивидуальность, и твоя семья – это индивидуальный момент. То есть это точно так же, как сегодня люди пытаются церкви или служение строить просто по написанному где-то, прочтенному. И они не понимают, почему у них не получается. Да потому что все, что Бог делает через нас или в нас, или там в нашей организации, в церкви, в семье, это индивидуальный момент. Это откровение индивидуальное, которое это и есть взаимоотношения с Богом. Поэтому как бы ты берешь всего понемногу от всех, но идешь своим путем и несешь свое бремя. И вот это прекрасно. Потому что, помните, да, с самого начала, как в книге «Бытие» написано, что как только Бог создал семью, мужчину и женщину, он сказал, и отлепится человек от отца и матери, и прилепится к жене своей. Хотя на тот момент еще не было ни жены, ну, то я была жена, но не было отца, матери. Так. То есть не было родни никакой, чтобы увидеть, как семья действует. Но уже тогда Бог постановил этот закон отлепления и прилепления. И это и есть закон индивидуальности, что Бог сохранит. То есть, в принципе, мы могли рожать детей, и это была бы большая наша семья, и мы с вами были в одной бы семье, и с другими людьми. Мы все, в принципе, одна семья, произошли от Адама и Евы, но так же не происходит. Бог же берет и разделяет эти все моменты, так, чтобы иметь право на каждого человека, на каждую семью, на даже то, что человек идет делает свои ошибки, ничего страшного, потому что он зреет в своем пути и в этом понимании. Поэтому это и есть момент вот этих личных отношений, откровения и понимания. И ничего страшного, если сегодня наши радиослушатели, если они проходят какие-то сложности. Потому что это все вызревание, это все зрелость, это все шанс для себя понять, какой план Бог имеет для тебя, для своей семьи, для твоей церкви. И это вот эти личные отношения, этим отличается Новый Завет. Очень просто было бы по копирке просто взять и употребить что-то, и там, и все бы у нас получилось. Но так оно не всегда срабатывает.
В одній із минулих програм прозвучала така думка, що ми би не пізнали, який Бог добрий, якби ми не зазнавали певних труднощів у житті, в тому числі і в родині.
Да.
І саме в цих труднощах ми і пізнаємо велич Божу і могутність Його, і наскільки Він може вплинути на всі оці гострі кути і зрівняти їх, і дати мир і радість і гармонію у родині.
Це правда, так. Да. Это правда, это так и есть. И на самом деле мы не понимаем, мы вроде приходим к Богу из-за боли и страданий, и мы хотим, чтобы Он избавил нас, и Он избавляет в действительности. Но вот этот момент, знаете, как написано, хоть и медлит защищать, но даст защиту вскоре. И ты не понимаешь вот этих моментов. Кстати, удивительно, что помните, как Моисей пошел вызволять евреев из Египта? Бог ему говорит, пойди поговори с фараоном, но он не послушает тебя. Помните, да?
Так,
то есть,
так.
И вот эти слова, ты просто думаешь, подожди, в этот момент ты общаешься с Богом, и Бог тебе говорит, иди говори с фараоном, и он тебе не послушает ни один, ни два, ни три раза, там, до 10 раз. То есть, подожди, но ты же Бог, ты же можешь сделать, чтобы он сразу послушал, ты же можешь его там что-то с ним сделать. Почему ты ведешь меня, и ты говоришь, что он меня не будет слушать? Да, и там, то есть в нашем понимании, что Бог это как, ну, в человеческом, да, вот в таком, что Бог, если Бог там всемогущий, он должен сразу по моему желанию, хотению что-то сделать. Он не хочет, чтобы я проходил там какие-то страдания, но это не так. В самом начале Бог, говоря Моисею вывести евреев из Египта, во-первых, он сам их туда завел, в Египет, и потом он говорил еще Аврааму, и потом он их выводит оттуда посредством вот этих всех вещей. И интересно, что он говорит, я открывался Аврааму, Исааку, Якову, да, а хочу открыться им, моим именем Яхве. То есть, понимаете, смысл вот этого пути, несогласия этого фараона и всех остальных, в чем этот смысл? В том, чтобы открыться. То есть это не просто агада, как на иврите, да, это легенда, которую рассказывают от отца к сыну о том, как Бог вывел евреев из Египта. Это личные переживания.
Угу.
То есть мы проходим какие-то вот эти сложности, чтобы Бога пережить, это то, о чем вы как раз говорите, чтобы Бога пережить и чтобы Его явить всем. И чтобы не просто говорить, ну, Авраам переживал Бога когда-то, угу, а чтобы сказать, я лично его пережил. И я говорю то, о чем я говорю, и я понимаю, что это не просто прочитанные вещи, это пережитый момент.
А скажіть, будь ласка, от після того, як ви зробили оцей перший крок на зустріч дружині, ви зрозуміли свою роль, зрозуміли, як ви маєте вчиняти у всіх цих труднощах і складнощах, як вона відреагувала на вашу зміну, на зміну, яка відбулася у вашому серці?
Она была впечатлена.
Пришел,
вы понимаете, это не просто в какой-то момент, типа, меня как переклинило, и я стал другим человеком. Нет, это просто, ну, какие-то, ну, целый ряд каких-то определенных шагов или решений, которые я там принимал. Я просто умирал для себя, для своих каких-то там амбиций. И...
Ну, ее ставление до вас изменилось?
Да, конечно. Подошел момент, когда она сказала, я без тебя не смогу, и ты для меня самый близкий друг, самый... Ты тот, который за меня умер. Ну, я имею в виду, понятно, что я не умер, как Христос. Да. Но пришел момент, когда я понял и увидел, что я не думал так. То есть в самом начале я думал, что все будет по Библии, что вот он, я муж, она жена, она должна меня слушаться. И она так думала, что я, как муж, должен там что-то делать тоже. И каждый ждал, чтобы кто-то сделал какие-то шаги. И когда это произошло, она поменялась. Ее отношение, не то, что она поменялась, она ко мне поменялась. Она, то
есть, начала робити кроки на зустріч.
Она ответила, конечно, она ответила. У нее не было вариантов тоже других. Потому что если ты продолжительно любишь человека, он будет отвечать.
А скільки років десь приблизно пройшло, чи місяців, коли от відбулася оця зміна і в вас, і в вашій дружині?
Ви знаєте, я не пам'ятаю, я не считал. Потому что для меня это, знаете, когда ты умираешь, то ты умираешь. Ну, я имею в виду вот в каких-то... Ты не ждешь даже каких-то. Да, ты можешь Богу пойти жаловаться, молиться и говорить, вот она там меня достала, или почему она то, почему ты, да, о, почему ты дал мне ее, хотя ты же сам брал ее.
Ще раз наголосимо нашим слухачам про те, що помираєш, ви маєте на увазі у духовному значенні, не в буквальному, а в духовному. Помирає егоїзм, помирає себелюбство, помирає гординя.
Да, если бы мы с вами общались на греческом языке, у греков нет вот этого диссонанса, когда говоришь «умираешь». Потому что у них смерть, скажем, трактуется в нескольких значениях. Поэтому так мы читаем послание к Ефесянам, где написано «И мы были мертвы во грехах наших». Мы были мертвы во грехах наших. Слово «смерть» – «некрос» переводится как смерть не только, естественно, когда человека закапывают, там, хоронят, и вот это смерть, это обычно мы так все воспринимаем, но на греческом смерть – это разобщенность, это разделение. Смерть мы переживаем много раз. Смерть мы переживаем, вот как Библия описывает и говорит, учение христианское, оно же пропагандирует смерть. Смерть, написано, вы почитайте себя мертвыми, да, чтобы жить со Христом. И поэтому это частично то, что происходит. И в какой-то момент это произойдет, когда мы будем с Господом. А в начале вот эти смерти мы переживаем ежедневно. И поэтому, когда ты внутри вот так умираешь для своих амбиций, как вы сказали, эгоизма и всего остального, то ты начинаешь жить другой жизнью. То есть тогда ты возрождаешься, начинаешь вот идти этим путем.
Це чудово.
Да.
Скажіть, будь ласка, набувши такого цінного, духовного, життєвого, сімейного досвіду, чи з'являється у вас бажання поділитися цим досвідом з іншими чоловіками, можливо, молодими,
у меня,
хлопцями?
Даже если не возникает этого бажания, у меня оно все время вот передо мной. Потому что мне приходится и консультировать, и общаться, и наставлять, и оберегать от разводов. И, ну, скажем так, вот это рядом со мной, это вокруг меня. Очень часто мы, читая или слыша какую-то информацию, мы себе воспринимаем по-своему. Нам кажется, что мы как-то считываем ее по-своему. И поэтому как бы мы не всегда можем найти вот это, вот то, о чем я даже сейчас рассказываю. Не все могут в себе обнаружить, в каком положении, месте они находятся и что они переживают, дошли они до этого или нет. И поэтому как бы в большей части, когда я советую людям и что-то им наставляю, это всегда идет. Но не было ситуации, чтобы я не советовал им, скажем так, смириться, и чтобы это всегда какая-то гордыня, это всегда какие-то такие там боли. Ну, из-за боли мы перестаем видеть. То есть у нас боли, у нас просто закрываются глаза, и поэтому Библия говорит, что путь ко всему – это прощение. Путь ко всему – это даже когда мы стоим на молитве, написано «прощайте, если что на кого имеете». Это основное препятствие в вере, в молитве, которая может быть. И поэтому как бы я всегда начинаю с этого, и Дух Святой всегда ведет вот в этом направлении.
І останнє моє питання. Які у вас є побажання нашим радіослухачам? Можливо, зараз слухає нашу програму молода родина, яка ось так, як ви, теж бореться з певними моментами у житті. Що б ви побажали цій родині?
Ви знаєте, я б розширив, на самом деле, этот вопрос. Хороший вопрос, но моя практика говорит о том, что есть множество людей неженатых, незамужних. Может, они вступят в брак, может, не вступят. Знаете, многие думают, что брак – это решение каких-то проблем невосполненных, которые есть у людей. И это большая ошибка на самом деле. Какие-то, да, что-то восполнится, но основные проблемы нужно решать вне этого брака. Я имею в виду, что там одиночество, либо там какие-то там неустройства или что-то еще ты не восполнишь за счет брака. И в браке ты все равно столкнешься. Вы посмотрите, что Павел говорит. Павел вообще жил таким аскетичным образом жизни, и он говорит, если вы там разведены или если вы одиноки, то оставайтесь так, как я. То есть, ну, понятно, что в той ситуации, он говорит, потому что вы, вступая в брак, вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Ну, то есть, по Павлу, если там смотреть, то вообще он уникально там уводит людей. Вроде даже еврейская традиция всегда говорила о том, чтобы жениться, выходить замуж и вместе создавать семью. А тем не менее, Павел, были гонения, были убийства христиан в то время. И, понятно, он, наблюдая, понимал, что нужно идти другим путем. Я бы посоветовал в действительности оставаться каждому в том призвании, в котором он находится, как Павел говорил. Если призван женатым, значит, будь женат. Не призван, у тебя, значит, больше есть возможностей служить Богу. Даже если, ну, это большей части, конечно, каждый должен найти свою половинку в этом случае, но в этом всем все равно, знаете, имеющий должен быть как не имеющий. В том смысле, что не зацикливаться на этом, что все равно человек должен жить жизнью с Богом и не чувствовать себя неполноценным, в браке он или вне брака. Чтобы брак был возможностью восполнить этот недостаток человека и служить Творцу, служить Богу. Поэтому в Боге решение проблем, искренне смотреть в себя.
Це ви знаєте з особистого досвіду.
Да.
Щиро вдячна вам за надзвичайно цікаву бесіду, за корисні поради, які прозвучали у нашій програмі, за те, що чесно розповіли про себе, про свою родину. Успіхів вам,
спасибо,
вашій родині, вашому служінні і всього найкращого.
Спасибо большое.
Дякую, друзі, за увагу. Це була програма «Сімейна консультація». До зустрічі в ефірі.